В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 18 октября и в ближайший час говорим о таком. Какова реакция сепаратистов и российских СМИ на убийство Моторолы?
Доброго времени суток. Данное видео записывается в Донецке, тут, где только что нами был ликвидирован всем известный террорист Моторола.
Захарченко, Блодницкий, ты следующий.
Ожидать ли обострения на фронте?
Не случайно боевики в Новоазовске приведены в высшую степень боеготовности.
Что означает переброс военной техники на сепаратистские территории?
Це не радянська рухлядь. Це було те топ, що є тільки в Росії, яке ніколи не поставлялось Україні, є на озброєнні і виготовляється тільки Російською Федерацією.
А в студии мы поговорим о том, есть ли шансы прорыва в Минском процессе нормандских переговоров до выборов в Германии, Франции и США. В студии эксперт от Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе в Минске Ольга Ивазовская, а также политолог Юрий Романенко. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Лидеры Германии, Франции, Украины и России договорились провести встречу глав государств и правительств в нормандском формате, чтобы оценить выполнение минских договоренностей. Встреча пройдет вечером 19 октября. Об этом сообщает пресс-секретарь правительства Германии Штефан Зайберт. Также в сообщении Елисейского дворца указано, что через год после Парижского саммита эта встреча с президентами Порошенко и Путиным позволит оценить выполнение Минска и обсудить следующие этапы этого процесса для урегулирования кризиса на востоке Украины. Последний раз четверо лидеров встречались для обсуждения ситуации в Украине в Париже в октябре 2015 года. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе ни один украинский военный не погиб, трое ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, поддерживаемые Россией боевики 29 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Обстрелы происходили преимущественно на мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском ситуация значительно покращилась. Зокрема, масштабные боевые действия в Попаснянском районе сгорнулись. До кількох ворожих обстрілів з легкого озброєння. На Донецькому напрямку бойові дії, як і раніше, ведуться точково. Вчора окупанти порушили режим тиші в Луганському, Верхньотерецькому та в Авдіївці. На Маріупольському напрямку окупанти продовжують масовані обстріли наших позицій по лінії Талаківка-Широкіне.
В группировке ДНР обвинили украинских военнослужащих в обстрелах из минометов территории бывшего Донецкого аэропорта. В группировке ЛНР заявили о 5 обстрелах со стороны украинских военных за прошедшие сутки. По словам сепаратистов, в частности, военные обстреляли Первомайск. В Украине количество умерших от отравления фальсифицированным алкоголем возросло до 63 человек. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Согласно сообщению, всего по состоянию на сегодня зарегистрированы 140 случаев отравлений в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях. Первые смерти были зафиксированы на Харьковщине в конце сентября. Впоследствии летальные случаи от отравления зафиксировали в других регионах Украины. Украина возвращает себе позиции ракетного государства, быстрыми темпами восстанавливая стратегические позиции в ракетостроении. Таким образом, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал успешный запуск в США ракеты-носителя «Антарес», для которой Украина произвела основную конструкцию первой ступени. Турчинов поздравил всех, кто принимал участие в этом, как сказано в сообщении, грандиозном проекте. Сегодня, как сообщалось ранее, в 2 часа 45 минут по киевскому времени в штате Вирджиния был осуществлен успешный запуск модернизированной ракеты-носителя среднего класса «Антарес-230» с транспортным космическим кораблем «Сигнес». По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 19 октября, на Донбассе будет облачная погода без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В группировке ДНР после убийства сепаратиста с позывным «Моторола» разразились угрозами в сторону Украины. Если лидер группировки Александр Захарченко заявил, что этим убийством президент Украины Петр Порошенко объявил войну так называемой ДНР, то сепаратист Гиви уже пообещал равнять землей украинские города, чтобы отомстить. Пока украинская сторона рассматривает версии произошедшего, сепаратисты угрожают и скорбят, а российские СМИ изображают убитого «Моторолу» героем. Реакцию на произошедшее отслеживала Дарья Куриная.
После убийства «Моторолы» на российских каналах показали спецрепортаж о убитом боевике. Там его представляют как героя войны.
Я как цель для противника стал гораздо приемлемее, чем остальные бойцы. Это ни к чему хорошему может и не привести. У них была возможность не раз меня ликвидировать. Есть люди, которые стремятся к этому, чтобы получить денежные средства, которые назначены за мою голову. А есть люди, которые понимают, что если они ликвидируют меня, Гиви там, или еще каких-то авторитетных командиров, то тогда уже те подразделения, которые еще слушают меня, их уже не остановить. Они уже будут дойти до конца.
Заявил в интервью каналу «Россия-1» Арсен Павлов в 2015 году. Российские федеральные каналы уже третий день рассказывают о так называемых подвигах российского наемника. В сюжете канала «Россия-24» в ночь убийства Арсена Павлова журналист Александр Белибов назвал его смерть тяжелой утратой. На следующий день «Россия-24» продолжила включаться из Донецка, рассказывая о дерзком преступлении и смерти героя Новороссии. В своем сюжете они показали, как из кусков лифта, в котором взорвали боевика, люди сделали мемориал и несут к нему цветы. Свечи. На этом канал «Россия-24» не остановился. И показывая реакцию Киева, журналистка Екатерина Миронова с включением из Киева рассказывает о том, что власти Украины приправляют сообщения о гибели Павлова ругательствами. В конце сюжета канал показывает четырех якобы националистов, стоящих на фоне украинского флага и черного стяга одного из радикальных движений. Парни в балаклавах сообщают, что это, мол, они в Донецке ликвидировали боевика.
Доброго времени суток. Данное видео записывается в Донецке, тут где только что нами был ликвидирован всем известный террорист «Моторола».
Захарченко, Плотницкий, ты следующий.
После этих слов люди на видео вскидывают руки в нацистском приветствии «От сердца к солнцу». Сайты сепаратистов уже цитировали заявление лидера группировки ДНР Захарченко о том, что теперь украинцам стоит бояться. На это заявление отреагировала депутат Верховной Рады Украины, бывшая пленная летчица Надежда Савченко, которую Захарченко обещал убить, если та появится в Донецке.
Але сегодня подивилась интервью Захарченко. Убить людину, яку сама вбивала, не гріх. Але заявляє, що ти будеш вирізати безневинні родини. Ну знаєш, Олександр, ти думаєш, що говориш? То какой ты после этого нахрен офицер?
Пока ресурсы сепаратистов продолжают скорбить и угрожать, российские СМИ показывают сюжеты о «Мотороле» как о гениальном полководце. Прощание с «Моторолой» боевики ДНР проведут в среду в Донецке в здании Донбасс-оперы. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Как стало известно Донбасс Реалиям, лидера незаконного вооруженного формирования «Спарта» «Моторолу» похоронят на кладбище возле Донецкого моря. Бронетанковую группировку сепаратистов из более чем 50 машин обнаружили недалеко от города Чистяково или бывшего Тореза. Эту информацию предоставили члены международного информационно-разведывательного сообщества «Информнапалм». Судя по кадрам аэрофотосъемки, такая бронетехника изготавливается только в России. Чего ждать от появления в тылу врага таких батальонно-тактических групп, анализировал Дмитрий Донской.
20 танков, 25 БМП, 4 самоходные гаубицы «Гвоздика», 5 БТРов, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», а также 2 установки разминирования «Метеорит», которые стоят на вооружении исключительно Российской Федерации. Вся эта группировка видна на кадрах аэрофотосъемки, опубликованной на ресурсе международного информсообщества «Информнапалм». Эта техника появилась несколько дней назад недалеко от города Чистяково, бывший Торез, утверждает представитель «Информнапалм» Михаил Макарук. Информсообщество, по его словам, уже много раз фиксировало новейшую российскую технику, переброшенную на Донбасс.
Це не радянська рухлядь. Це було те топ, що є тільки в Росії, яке ніколи не поставлялось Україні, є на озброєнні і виготовляється тільки Російською Федерацією. Туди були включені зразки бронетехніки, засобів радіоелектронної боротьби, безпілотники і інші. Це можемо вважати, що це є частини тактичних бронегруп. Я вам більш того скажу, що бойовики самі не знають, що це буде. Поки не прийде наказ з Москви, вони нічого самі не зроблять. Ніякої самодіяльності там не буде.
Переброска нової техніки поки не сказується на общій ситуації. операций. По данным военных, на основных направлениях обстановка сравнительно спокойная. Спикер Министерства обороны Андрей Лысенко даже отметил некоторое затишье.
На Луганському вчора ситуація значно покращилася. Зокрема, масштабні бойові дії у Попаснянському районі згорнулися до кількох ворожих обстрілів з легкового озброєння. На Донецькому напрямку бойові дії, як і раніше, ведуться точково.
Танки и бронетранспортеры – это наступательное оружие или оружие прорыва. Но быстро его перебросить от частякова к линии соприкосновения боевики не смогут, считает военный эксперт, руководитель проекта Digest Analytics Ukraine Вадим Хамаха. Во время осенней распутицы сепаратисты смогут перевозить технику только по дорогам, замечает эксперт. На это понадобится 5-6 часов. За это время украинские войска смогут подготовиться к обороне, рассказывает Вадим Хамаха.
Когда мне рассказывают о том, что вот, например, в Торезе сосредоточены большие соединения, ну, меня интересует, когда они появляются в районе, например, Дебальцево. А вот Дебальцево, да, это серьезно. Или в Горловке в самой, или, например, в Петровском районе города Донецка, да, это серьезно. То есть там, где есть реальная возможность, есть трассы, по которым можно эту технику быстро перебросить и бросить в бой. До тех пор, пока не развернуты полевые госпитали, говорить о том, что идет подготовка к широкомасштабным военным действиям нельзя.
В то же время на своих ресурсах боевики ДНР обвиняют Украину в переброске танков и самоходных орудий непосредственно к линии соприкосновения в районе Горловки. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
А сейчас еще один материал из оккупированного сепаратистами Донецка. В связи с убийством Моторолы милитаристские настроения в группировке ДНР усилились. В Новоазовске подразделения сепаратистов приведены в боевую готовность. Об этом сообщает донецкий блогер Станислав Васин. Отмечается и существенное обострение на южном участке фронта. Однако, по словам блогера, технику перебрасывает совсем на других участках. Что связывает все эти события и каково реальное положение в незаконных вооруженных формированиях, в материале Станислава Васина, блогера из Донецка.
Только за прошедшую неделю в так называемой ДНР было заявлено о 7 погибших боевиках. За прошедшие сутки официально к ним прибавились еще 2 убитых. Опыт предыдущих лет показывает, что эту цифру обычно следует умножать на 2 или 3. И даже сами сторонники сепаратистов в лице военкора Марины Харьковой заявляют о том, что озвученные официальные цифры занижены. Это подтверждается и пополнением Донецкой областной травматологии, куда почти ежедневно с мариупольского направления поступают раненые боевики. Тему иностранных наемников в этот раз подняли в так называемой ЛНР. В частности, там было заявлено, цитирую, в населенные пункты, расположенные вблизи линии соприкосновения, прибыло несколько сотен наемников из США, Канады, Прибалтики и Польши, вооруженных стрелковым оружием и техникой. Наемники разъезжают на военных хаммерах и БМП, вгоняя в ужас местных жителей. Об этом сообщил начальник так называемого управления народной милиции Олег Анащенко. Далее было сказано уже о целых тренировочных лагерях. Снова цитата. Зафиксировано также наличие тренировочных лагерей и на территории населенного пункта Счастье, где американские и польские инструкторы проводят занятия по подготовке снайперов и диверсионно-разведывательных групп для их дальнейшего использования на территории Луганской Народной Республики. Напомню, что буквально за несколько дней до этих заявлений в обеих группировках ЛДНР прошли показательные акции против вооруженной иностранной миссии на оккупированных территориях. Людей уже традиционно сгоняли на митинги со всех государственных предприятий. И абсурд этой акции был отмечен в сети самими боевиками, которые заявили, что если из Москвы не будет дано разрешение, то никакие иностранные миссии сюда не войдут. Их просто не пустят. Но не пустят не дворники и учителя, которых заставили собраться в Донецке и Луганске, а уже сформированные военные корпусы. В этом смысле заявления об иностранных миссиях и наемниках на фронтах лишь выстраивают одну пропагандистскую линию. С другой стороны, через оккупированный Харциск продолжает поступать военная техника из России и боеприпасы, которые, однако, везут в северном направлении, в сторону Ясиновато и Авдеевки, что также довольно тревожно, так как активизация Южного фронта может быть использована просто в качестве отвлечения внимания. Активная фаза боевых действий соответствует и общему военному настрою. Если еще полгода назад на нередкое дезертирство смотрели сквозь пальцы, то сейчас бежавших из макеевских подразделений боевиков разыскивают даже в других городах, после чего бросают на подвал и заставляют служить дальше. Мне известно о 2 таких случаях, когда сбежавших боевиков одного из макеевских подразделений нашли в Иловайске и в Амбросевке и вернули обратно служить. После же гибели Моторолы в Донецке милитаристские настроения активизировались и среди рядового состава незаконных военных формирований. Атмосферу войны в подразделениях поддерживают не только местные командиры, но и лидеры боевиков, которые тут же воспользовались случаем с Павловым. Так Михаил Толстых, больше известный как Гиви, уже заявил, что будет равнять украинские города города с землей. Цитирую. «Каждый город, который мы захватим до Киева, я буду равнять с землей. Кто бы это ни сделал, все очень сильно будут расплачиваться. Вся Украина. Отвечать будет весь украинский народ. За каждого убитого нужно убить миллион врагов. Мы это сделаем». Не случайно боевики в Новоазовске приведены в высшую степень боеготовности. В этом смысле активные бои служат причиной дальнейшего нахождения в военных частях и отвлекают личный состав от мыслей об увольнении. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Еще до убийства одного из лидеров сепаратистов Моторолы, лидеры группировок ДНР и ЛНР заявили, что Украина нарушила перемирие. ВСУ якобы продолжают обстреливать территорию, подконтрольную сепаратистам, а значит, хотят войны. До сих пор не отведены войска в одной из трех пилотных зон станицы Луганской. В то же время завтра в Берлине встретятся лидеры нормандской четверки Украины, Франции, Германии и России. Ранее в Москве заявляли, что такая встреча состоится только тогда, когда будет о чем говорить. Так что же, появилась тема для разговора, и есть ли надежда на прорыв в Минске и нормандском формате еще до выборов во Франции, Германии и главном союзнике Украины на Западе США? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс Реалии». У нас в гостях эксперт от Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе в Минске Ольга Ивазовская, а также политолог Юрий Романенко. 0800 300 403 телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Готовится ли Россия к войне с США? И чего добился Владимир Гройсман на посту премьер-министра Украины за полгода? Подробнее об этом не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
Кто за мировым столом мафия, уже давно не секрет. Об этом знают и полицейские, и мирные жители, и даже доктор. Мафия тоже знает, что ее раскрыли, но делает вид, что проблем нет, ведь в руках пистолет. Вот, собственно, краткое изложение переговоров с российскими партнерами и по Украине, и по Сирии. Робкие попытки мирового сообщества указать русскому медведю дорогу в родную тайгу не находят понимания. Об этом пишет интернет-издание «Униан». По мнению автора статьи, разговаривать главам стран нормандской четверки просто не о чем. Главная проблема – категорический отказ России покинуть захваченный Донбасс, так как таких планов не было у Кремля изначально. Издание отмечает, что за два года оккупации проделана большая работа по встраиванию украинских регионов в российские реалии. Тут помимо российской армии, которую называют народной милицией, давно ходит российская валюта, сюда текут субвенции из госбюджета РФ. Здесь уже давно российские учебники в школах, а в телевизорах Путин один против всего мира. Обсуждение бункеров и продовольствия, перемещение ракет, политики, высказывающие страшные предупреждения. В России проводятся мероприятия, которые заставляют думать, будто страна действительно готовится к войне. Неужели это все предвестники российско-американского конфликта? Газета The Washington Post попыталась проанализировать, насколько велика вероятность того, что Россия готовится к бою. К примеру, в одном из районов Москвы появился плакат. Его автор просит жителей отдать по 500 рублей на строительство нового бомбоубежища из-за, цитата, «ожидаемой ядерной агрессии в адрес России». России со стороны недружественных стран. Далее губернатор Санкт-Петербурга одобрил план по обеспечению дополнительных 300 граммов хлеба в течение 20 дней для каждого из 5 миллионов жителей города. Признак войны – скорее рекламный трюк. Кроме того, ультранационалист Владимир Жириновский предупредил, если Америка выберет президентом США Хиллари Клинтон, это будет означать войну. Признак войны – подробнее в статье. Премьер-министр Владимир Гройсман отметил полгода на своем посту. Об этом пишет газета «Сегодня». Издание напоминает, что еще при назначении в апреле 2016 года чиновник пообещал видимые результаты работы уже через 6 месяцев. Что же из обещанного удалось премьеру? По словам экспертов, одним из плюсов Владимира Гройсмана на посту премьера является его хозяйственность. На данном этапе он уделяет больше времени инфраструктурным вопросам. К примеру, сейчас Гройсман всерьез взялся за ремонт дорог и держит этот вопрос на личном контроле. Это говорит о том, что он способен выбрать приоритет и работать над ним, а не браться за все сразу. Еще одна заслуга премьера – благосклонность к нему западных партнеров. Среди минусов премьера, как пишет газета, политологи называют неопределенный образ политика в глазах украинцев. У него так и не получилось пока избавиться от амплуа человека-президента. Что касается самых проблемных зон влияния Гройсмана, то среди них эксперты называют Минздрав.
Последняя в этом году группа переселенцев с инвалидностью, которые возвращаются на Донбасс из Одессы, прибыла в Светогорск. Люди вынуждены были выехать из санатория «Куяльник», где жили два года. Условия проживания, предоставленные в Одесской области, по словам переехавших, были просто невыносимыми. Как встретили и разместили вынужденных мигрантов в Донецкой области? В нашем сюжете Никита Луцкого.
Более 120 переселенцев с инвалидностью разместили в санатории Святой Горы, что в Святогорске. Эти люди 2 года жили в санатории в Одессе, но их оттуда выселили. Уезжали в авральном порядке, рассказывают переселенцы. Переезд переселенцам с инвалидностью и сопровождающим дался очень тяжело, рассказывает Александра Переселенко из Донецка.
Ой, это вообще кошмар. Мы в поезде 3 часа приехали, потом привезлись. Сумок было море, поэтому все хватают свои сумки. Вообще не найдешь ничего.
Вынужденные мигранты из зоны боевых действий нашли себе временный приют на курорте Куяльник в 2014 году, но там им предоставили невыносимые условия проживания, говорит переселенец из Донецка Александр.
Лично у меня в комнате и грибок завелся, и у меня был ковролин на коляске, понимаете, проехать, а там цемент. Это 2 раза на день мне надо было заметать ковролин. И в столовую приехали, вообще сухую кашу начали нам давать. Мы с собой брали то маргарин, то масло. Ну, вообще сложности были.
Луганчанка Оксана прикована к коляске. Девушка говорит, что над людьми в Одессе фактически издевались.
Не было света, не было воды, лифтов, ничего не было. Нам оставили только кухню, ну там, и то на нескольких этажах, на 3, по-моему. На кухне было пару розеток рабочих, можно было чайник подогреть, залить телефон. И включили 2 лифта. Это вот последние дни, что мы уже уезжали.
В санатории Святой Горы к приезду 128 человек подготовились очень быстро. Здесь отремонтировали корпуса, установили пандусы и специальные санузлы для инвалидов-спинальников. Это неплохие условия, признается руководитель Донецкого областного общества людей с инвалидностью Надежда Паламарчук.
Приехало много очень детей, много очень людей на инвалидных колясках. Ну, не все инвалиды, но сложная инвалидность. И вы знаете, я считаю, что корпус подготовлен очень хорошо, сделан ремонт, построен пандус, сделаны специализированные комнаты душевые, туалеты, где они могут и помыться, и все, что им нужно, и постираться. Вот. Ну, комнаты приведены очень в хорошее состояние, хорошо меблированы, горит свет.
Еще 2 недели назад в санатории велся ремонт котельной, поэтому в здании до сих пор нет горячей воды. Руководитель санатория Святой Горы Александр Захаров, конечно, побаивается, как устаревшая система отопления переживет эту зиму, но в будущее смотрит с оптимизмом.
Перспектива радужная. Я надеюсь, что те задачи, которые поставила госадминистрация, они будут выполнены. Отопление уже дали. Но пусть не на полную мощь, потому что все-таки 3 года корпуса не отапливаются. Вы сами понимаете, нежилое помещение за 1 сутки обогреть нельзя. Температура батареи уже на выходе из котельной где-то 60 градусов уже идет.
Угля достаточно?
На этот маленький период, да. Но сказали, что не будет перебоев с углем.
Немало сложностей было с ремонтом котельной и самих корпусов, признается глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жибрицкий. Санаторий не принадлежит области, а значит, тратить деньги из бюджета нельзя. Деньгами помогла Славянская теплоэлектростанция, а Теплокоммунэнерго взяло в управление котельную. Это позволило выделить деньги на топливо и ремонт, говорит Павел Жибрицкий.
Мною було виділено 300 тисяч гривень на опалення. Котельня, в принципі, готова. І батареї 20 штук полетіло, але їх відновлять буквально за 2-3 дні. І опалення тепло буде в усіх помешканнях. І зрозуміло, що ми звернулися до Слов'янської ТЕЦ з проханням допомогти зробити косметичний ремонт. Тому що ми не маємо права вкладати в майно, яке не стоїть у нас на балансі. Бо котельню ми трошки іншим шляхом пішли. У нас є Донецьке облтепло. Теплокомуненерго, і ми виділили їм фінансову підтримку, вони взяли в управління котельню, і тільки таким чином ми змогли виділити фінансовий ресурс для того, щоб було опалення.
Проживание в санатории для переселенцев не будет бесплатным. С одного взрослого придется платить 14 гривен в день, с ребенка 7,5. Никита Луцкий, Радио Свобода.
Финансируемый Кремлем телеканал RT, основанный в свое время под названием Russia Today, Россия сегодня, заявил, что ему закрывают банковские счета в Великобритании. Банк NatWest, согласно письму, которое обнародовали россияне, не объясняет причин отказа обслуживать телеканал. Правительственные источники в Лондоне тоже не предоставляли официальных объяснений. Более подробно об этом в материале Богдана Цюпина.
Отже, я щойно перевірив, Russia Today транслюється безперешкод на 135-му загальнодоступному цифровому каналі тут у Британії. І нині увесь новинний потік з Лондона був саме присвячений цій темі з банківськими рахунками. Тобто канал бажаючі можуть дивитися без проблем, але проблеми є. За приблизно 10-річчя мовлення в цій країні російський канал критикували політики, коментатори в пресі і офіційно попереджали британські органи за те, що називали упередженістю у висвітленні і навіть за перекручення інформації. Загалом комісія Ofcom за роки виявила принаймні 14 порушень правил мовлення. Але станом на сьогоднішній вечір британський уряд заперечує, що причетний до якихось дій проти Russia Today. Натомість газета Guardian пише, що британські банки раніше не раз без попередження відмовлялися обслуговувати російських клієнтів з огляду на існуючі закони про контроль походження грошей на банківських рахунках. І банки остерігаються штрафів, якщо не перевіряють законність коштів тощо. Справа в тому, що на перший погляд закриття банківських рахунків таки схоже на фінансові санкції щодо Росії загалом. Тобто це виходить на зовсім інший рівень. І лише минулими вихідними держсекретар США Джон Керрі і британський міністр закордонних справ Борис Джонсон саме говорили у Лондоні про можливі нові санкції проти Росії за бомбардування цивільних у Сирії. І одразу ж коментатори звернули увагу і на те, що банк NatWest належить банківській групі RBS, контрольним пакетом, акції якої володіє британський уряд. І реакція у Москві показує, наскільки болісно сприймають можливі дії проти російського джерела інформації. І RT тепер з'ясовує, чи захоче якийсь інший банк у Британії мати такого клієнта. Бо очевидно, що без банківських послуг мовлення далі неможливе.
В России растет потребление фальсифицированного и суррогатного алкоголя. При этом легальной водки по 100 рублей, несмотря на предложение из правительства, в стране не будет. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов. По его словам, на цену водки влияет присутствие на рынке алкоголя контрафактной и некачественной продукции. Однако власти предпримут все усилия, чтобы подобные продукты на рынок не допустить. Дискуссии вокруг водки по 100 рублей проходят в России на фоне появления в регионах автоматов по продаже дешевых спиртосодержащих препаратов. В начале октября такой появился в Калуге. О том, как устроен российский алкогольный рынок, что пьют россияне во время кризиса и что вреднее – настойка боярышника или нелегальная водка – рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис. Вашему вниманию предоставляем фрагмент этого интервью.
Сегодня разделен на три сегмента. Первый – легальный рынок, который начинается от легальных производителей до легальной розницы. Магазины, которые имеют лицензию. Самая дешевая бутылка водки стоит там 200 рублей. Теперь в легальной рознице нет ни одной бутылки нелегальной продукции. Это случилось в 2016 году, через 25 лет борьбы, за счет внедрения системы ЕГАИС. Второй сектор – это нелегальная розница, где продается нелегальная кустарная водка, потому что больше заводы серьезные водку не производят с 2016 года, нелегальную. Ее производят в полукустарных условиях. В бывших коровниках, ангарах там и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, там бутылка водки стоит 100 рублей. Покупают ее примерно, наверное, 7-8 миллионов человек, эту нелегальную водку по 100 рублей. Но есть еще сегмент для менее успешных при капитализме. Это вот как раз настойки боярышника, аптечные настойки, спиртосодержащая жидкость двойного назначения, которые продаются под видом лосьонов и так далее, и самогон. Эта продукция стоит эквивалент бутылки водки 50 рублей, то есть в 4 раза дешевле легальной бутылки водки. У этих людей нет даже денег на нелегальную водку, которая стоит 100. Потому что в этом случае им надо либо в 2 раза больше денег потратить, либо в 2 раза меньше выпить. Тем более относительно легальной продукции им надо в 4 раза больше денег, либо в 4 раза меньше выпить. Алкоголь вообще не самоцель для людей, никаких людей. Алкоголь – это промежуточная субстанция между человеком и тем состоянием психоэмоциональным, в которое он хочет прийти, для которого ему нужен необходим определенный объем алкоголя. Так вот, спиртосодержащие жидкости, настойки, аптечные настойки, лосьоны, самогоны пьет примерно там около 15 миллионов человек и выпивает в год их 800 миллионов литров.
А сколько выживают? Сколько выживают при этом?
Все выживают, абсолютно все выживают. Значит, что могу сказать? В легальном секторе продается около 1 миллиард продукции, нелегальной водки по 100 продается, соответственно, 200 миллионов литров и 800 миллионов литров вот тех продуктов, которые в том числе продаются и в вендинговых аппаратах. Абсолютно безопасный препарат, абсолютно безопасная продукция. Ну, и аптечные настойки, и лосьоны, потому что производитель производит их исключительно для внутреннего потребления, чтобы не было написано на пузырьке. Поэтому представьте себе, если бы 800 тонн литров дряни выпивали люди, то, ну, наверное, несколько миллионов в год бы умирало от них, этой продукции от них. Не умирают. Умирают и травятся 10 тысяч человек в России. И если травятся, то избыточным объемом алкоголя, а вовсе не фанфуриками. А если все-таки травятся продукцией спиртосодержащей, то только избыточным объемом. И если бы им дать коньяк Хеннесси, они травились бы с таким же успехом коньяком Хеннесси.
Ранее в правительстве предлагали снизить минимальную цену розничной водки до 100 рублей. Вот если бы это решение было принято, кто бы выпускал эту водку? Кому бы это было выгодно?
Нет, ничего этого не произойдет, этого не будет, потому что Минпромторг предложил до 100 рублей опуститься, не сделают ни 100, ни 136. Почему? Ну, во-первых, это не решит кардинально проблему. Что в результате этих действий может исчезнуть? Ну, добавится 20% к легальному рынку объема. 200 миллионов литров нелегальной водки, которая стоит 100, станет легальной. Ну и что? Все же остальные-то продукты, самогон, аптечные настойки, спиртосодержащие жидкости, которые продают по 50, они все останутся на рынке в два раза дешевле. И население не перейдет на легальную водку по 100, которая пьет эти настойки. Но самое главное, чтобы получить на полке водку по 100 рублей, надо снизить ставку акциза в 3,5 раза. Значит, сбор акцизов с крепкого алкоголя сократится минимум в 2,5 раза. Кто на это пойдет в кризис? Никто. Поэтому об этом можно забыть.
Это был фрагмент интервью журналистки Любови Чижовой с директором Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя России Вадимом Дробизом. Полную версию интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Это «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Украинская сторона не ожидает значительного прогресса от запланированных на среду переговоров лидеров стран нормандского формата, которые должны состояться в Берлине. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Он также сообщил, что украинская сторона ожидает, что во время встречи может быть подписана дорожная карта, которая определит фактическую реализацию Минских соглашений. Если Россия будет готова подписать и, главное, выполнять этот документ, цитирую, это было бы очень позитивным событием, заявил украинский президент. Ранее мы сообщали, что завтра, 19 октября, в Берлине должны состояться переговоры лидеров стран нормандского формата Украины, Германии, Франции и России. Условия для разведения сил и средств в районе станицы Луганской не выполняются, заявляют в Министерстве обороны Украины. Как рассказал спикер по вопросам АТО Андрей Лысенко, накануне боевики применили минометы в станице Луганской и Крымском. Спикер Минобороны напомнил, что разведение сил и средств уже состоялось в Петровском и Золотом. Таким образом, станица Луганская – единственное место, где еще разведение не проведено. Лысенко также подчеркнул, что украинское правительство готово начать процесс разведения сил и средств в данном районе. В Кабинете министров Украины заявляют, что на сегодня невозможно повышение пенсионного возраста и отмечают, что в договоренностях с Международным валютным фондом речь идет не о повышении пенсионного возраста. Накануне также министр финансов Украины Александр Данилюк отмечал, что Украина до конца этого года должна определиться с моделью пенсионной реформы. По его словам, это может предусматривать постепенное увеличение пенсионного возраста, но, цитирую, это сейчас вообще не вопрос. Также министр социальной политики Андрей Рева ранее заявлял, что в пенсионном фонде не хватает средств, поэтому рано или поздно все-таки придется поднимать пенсионный возраст. Поезд номер 92 Одесса-Константиновка будет курсировать ежедневно с 19 октября по 17 ноября, сообщает пресс-служба Укрзализницы. По данным перевозчика, ранее поезд курсировал через день. Отправляться состав будет из Одессы в 13 часов 46 минут и прибывать в Константиновку на следующий день в 5 часов 48 минут. В обратном направлении поезд будет отбывать из Константиновки в 15 часов 40 минут и прибывать в Одессу на следующий день в 8 часов 9 минут. Поезд следует через Краматорск, Днепр, Знаменку, Кропивницкий и Вознесенск.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, возможен ли прорыв в Минском процессе и в нормандских переговорах еще до выборов в Германии, Франции и в главном союзнике Украины на Западе, Соединенных Штатов Америки. Для этого мы пригласили в студию экспертов политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Ольгу Айвазовскую. Здравствуйте, Ольга.
Витаю.
А также политолога, руководителя политических и международных программ Украинского института будущего Юрия Романенко. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
Также друзья, напоминаю, что вы полноправные участники нашей дискуссии. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам, высказывайте свое мнение и задавайте нашим экспертам свои вопросы. Юрий, вот первый вопрос к вам. Вы сегодня проводили, ваш институт проводил пресс-конференцию, которая называлась «Минский тупик. Что дальше?». Наши слушатели уже вынуждены, да, разбираться в перипетиях Минского процесса. Если очень коротко, тезисно, чего вы ожидаете дальше? Потому что действительно сейчас видно, что все эти переговоры, даже вот разведение войск, в частности, станица Луганска, до сих пор не завершено, не приносит пока никаких результатов.
Ну, слава богу, что есть такие эксперты, как Михаил Басараб, который тоже должен был сюда прийти, и который тоже участвовал у нас в пресс-конференции, который успел уже подвести итоги нашего часового, так сказать, нашей часовой коммуникации. Вот я просто прочитаю. Первое. Минские договоренности медленно умирают. Західні промоутери змирились з цим і переносять вирішення проблеми на період після виборів. А це щонайменше дворічна перспектива. Це перший вивод. Другий. Росія цей час якраз намагається дотискати ситуацію перманентним застосуванням силової дипломатії. Головне завдання Кремля – зіпхати нам окупований Донбас на своїх умовах і завдати подвійного удару, повісити колосальні додаткові видатки, вживити додатковий інфікований елемент в наше кволе тіло. Третій. Стрімкої перемоги найближчим часом не буде. Щоб уникнути швидкої поразки, потрібно заявити, що альтернатива мінським домовленостям є. Це законопроект про тимчасово окуповану територію, який зараз проходить обговорення у парламентських комітетах. Ну, це законопроект Сороїд. Четверте. Основне наше завдання – не отримати свої території як швидше, а повернути їх якнайкраще. П'яте. Україна повинна прагнути свого внутрішнього зміцнення, повалення правлячого режиму у Росії, усі засоби для цього прийняття. Ну, це, скажімо так, вивід самого Басараба, я там його
пожелание личное, скажем,
да,
так,
да? Бо це неможливо.
В общем, для наших слушателей повторю, что по мнению вот вашего института и политолога Михаила Басараба, два в течение ближайших двух лет какого-то прорыва ожидать не стоит, пока не закончится выборный цикл, да, в странах-участников нормандского процесса.
Европа, в Европе идет этот процесс, действительно, в следующем году во Франции, в Германии выборы. В Штатах сейчас идет, соответственно, выборы. И уже понятно, что до момента выборов, ну, никакого прорыва не произойдет. В общем-то, Обаме не уйдет, не получится уйти как бы там триумфатором, там, либо человеком, который закрыл для Хиллари эту тему. Вот. Поэтому единственная мотивация ускорять процесс есть только у русских. То есть для Путина крайне выгодно, чтобы Украина как можно быстрее приняла ЛДНР в существующем виде как бы под себя, на условиях Путина, и это как раз возможно только в формате как бы Минских соглашений. Поэтому, собственно говоря, учитывая, что все затягивается, действительно никаких блицкригов не будет, наши западные партнеры все чаще и чаще задают вопрос относительно, если вы не хотите принимать это, то какая альтернатива? Вот законопроект СРИ такой альтернативой является. Я еще предлагал там, собственно говоря, с самого начала конфликта в 2014 году в связке как бы вот к такому ходу с решением Верховного Совета еще возможность проведения референдума по статусу как бы этих оккупированных территорий для того, чтобы мы имели полный пакет, скажем так, решений, который бы легитимизировал их перед Западом. В том случае, если бы Запад нам ставил, ну, скажем так, в качестве этого...
Неприятные условия.
Да, неприятные условия. Тогда мы полностью выходим как бы из вот этой вот дилеммы, когда нам не хочется впихивать себя невпихуемое, и в общем-то мы понимаем, что мы скорее теряем, чем приобретаем. Вот. Но это не означает, что мы должны выходить из Минского процесса, потому что на данном этапе он, хотя не работает, мы действительно зашли в глухой кут, як кажуть українською мовою, але він виконує завдання затягивания часу. Час працює на нас.
И сдерживание боев, да? То есть нет полномасштабных. Да. Ольга, сейчас я вас спрошу ваше мнение. Я вот как раз сейчас ложится комментарий. Мы взяли у Романа Бессмертного, бывшего представителя в политической подгруппе от Украины, в трехсторонней контактной группе в Минске. Вот что он думает по поводу перспектив Минска и нормандских переговоров.
В Мінському процесі треба домовлятися про те, щоб далі домовлятися. Це весь зміст Мінського процесу. І якщо ця концепція буде витримана, це на сьогоднішній день максимально, що там можна зробити в нинішніх міжнародних умовах, от які складаються. І я думаю, що в цьому плані там нормандська четвірка зіграє ключову роль. Тобто буде продемонстровано, що тіло ще тепле і воно ще дише. Ну, правда, не дуже там серйозно так дише. Ну, дише. Чи відбудеться ця зустріч, це ще великий знак питання. Друге, максимального, що можна очікувати від цієї зустрічі, це продовжити діалог. Не тільки рішення, з моєї точки зору, а взагалі це може бути як в театрі, занавіс. Занавіс буде опущено і все, як в театрі. І через рік ми отримаємо за цим занавісом зовсім інших акторів, змінених частково, скажімо так. І, а після того вже невідомо буде, чи занавіс підніметься, чи ні.
Занавес, вот читает Роман Бессмертный, скорее всего, можно ожидать в том числе и завтра, во время встречи Нормандской четверки. Ольга, вы постоянно участвуете в минских переговорах. Есть ощущение, что этот занавес опустился или вот-вот опустится? Есть ли, видите ли вы вот это затягивание, затягивание? Прокомментируйте слова Романа и Юрия.
Ну, чтобы відповісти на ваше питання коректно, я бы сказала наступне. Варто вивчити історію інших конфліктів і розуміти природу рішень. Я в неділю повернулася з Північної Ірландії, і це історія, яка тривала 100 років, сам конфлікт, 30 років бойові дії. Між закінченням бойових дій і підписанням мирної угоди, яка називалась «Угода Страсної П'ятниці», пройшло 4 роки, і 18 років вже це етап імплементації цієї угоди. Особливість переговорних процесів світових практик в тому, що має вималюватись для ефективного переговорного процесу 4Т, так званих time, час, talk, розмова, trust, довіра і truth, правда. Якщо ми поглянемо через цю призму 4Т на історію мінського формату, немає довіри, немає правди, тому що Росія себе не визнає стороною конфлікту, принаймні на мінському рівні, на нормандському фактично, юридично і політично всі розуміють, що вона сторона. І з приводу часу і розмов самих переговорів, це те, що в нас сьогодні є. Чи цей час грає на нас? Без Мінська не буде санкцій. Чи санкції грають проти Російської Федерації в інтересах України? Так. Тому що подушка економічної стабільності, за різними підрахунками, це до 18-го року. Тоді в Росії, в економіці, почнуться незворотні процеси, тобто які неможливо буде стабілізувати золотовалютним запасом або нафтодоларами, або газодоларами, яких все менше і менше в зв'язку з падіннями цін на газ, нафту, інші енергоресурси. Тобто говорити про те, що Мінськ неефективний, не можна, тому що поки є Мінськ, є санкції, але Мінськ – це виграний час для України, для нормандського формату, для інших форматів, в тому числі двохсторонніх, для того, щоб Україна могла посилити свої позиції. Чи можливий зараз прорив? Ну, насправді, якщо ви подивитесь навіть на історію політиків, і сьогодні згадувалися американські вибори, Хіларі Клінтон отримала під час свого входження на посаду держсекретаря дуже цікаву пораду. Ніколи не призначайте відпустку на серпень. Тому що саме в цей період часу відбувається активізація, ну, умовно, чорних сил, які розуміють, що це розслаблений період для ряду геополітичних гравців і політичних діячів. І тому саме в цей час, наприклад, Росія активізує свою діяльність. Чи період між виборами в країнах світових лідерів є таким серпнем? Ну, фактично так. Тому що до січня фактично немає влади в Сполучених Штатах Америки. Ну, ми знаємо цю історію про криву качку, яким є сьогодні Обама, який також шуткує над цією позицією. До січня не буде входження в овальний кабінет, в Білий дім нового президента. Що відбувається в Німеччині? В Німеччині трошки більше часу, тому що там вибори відбудуться аж восени. І Франція, ну, дійсно послаблює свої позиції в нормандському форматі і в цілому в геополітиці, тому що в них вибори набагато раніше.
Ольга, можна цим об'яснити то, що Владимир Путін, от як сказав прес-секретар Дмитрий Пісков, таки согласився завтра прийняти участь в цих нормандських переговорах, то есть тим, що він бачить це окно можливості, то есть там він буде банально повторяти далі ті ж самі тезиси з російської точки зрення.
Ну, я не думаю, що хоч одна сторона відмовиться від власного інтересу, а сторони України і Російської Федерації має контрінтереси, які не просто розповідають,
розходяться, і там не можна знайти консенсусу, які кардинально протилежні, ми ворогуючі сторони. Німеччина і Франція будуть виконувати модеруючі функції, але я би не сказала, що зараз послаблюється роль, наприклад, Ангели Меркель, яка, на відміну від початку цього конфлікту, займаючи таку більш дипломатичну позицію, і сьогоднішня позиція, яка є кардинально іншою, незважаючи на те, що вона фактично втрачає електоральну підтримку у власній країні і потенціал бути переобраною. Тобто ця людина стає фактично лідером, який готовий навіть стати собі на горло в питанню не інтересів України, а питанню принципів і цінностей, що позитивно для нас. Ну, Франція, на жаль, відіграє вже зовсім іншу роль.
0800 300 403, телефон прямого ефіру. Задавайте експертам свої вопросы. Юрій, вопрос к вам. Завтрашні нормандські переговори. Вот на сайті президента отмечается, что, цитирую, цель встречи – это вынудить Россию выполнить минские договоренности. Как вы прокомментируете вот такую не совсем дипломатически сформулированную цель встречи?
Ну, все уже стороны столько раз обменивались какими-то недипломатическими сообщениями, что, ну, в принципе, в общем-то, что изменится?
Ничего странного,
все, да? Все понимают, что ничего не изменится. И это же касается не только Минских соглашений, потому что нужно рассматривать эту ситуацию в более широком контексте. Для нас важно, что ситуация в Сирии существенно изменила контекст Минских соглашений, поскольку россияне там увязли, блицкрига не получилось, и, как следствие... Те договоренности, которые были между россиянами и американцами по Сирии, они тоже провалились и не стоили той бумаги, на которой они были подписаны. И как следствие, это подорвало, ну, скажем так, усилило скептицизм со стороны Европы, со стороны американцев относительно способности России и придерживаться Минских соглашений. И по большому счету сегодня как бы сирийская ситуация, она играет на нас, как это не цинично звучит, потому что там огромные жертвы, мы это все знаем, но именно Сирия сейчас нам существенно облегчила, ну, может быть, не слишком, но все же облегчила, значит, наши позиции. И то, что произошло в Паре, с этими резолюциями, которые чрезвычайно выгодны для нас, ну, поскольку они, в общем-то, впервые мы получили четкие формулировки относительно агрессии, там, относительно участия России.
В частности, там было признано, что в нынешних обстановке выборы на неподконтрольную часть Донбасса невозможны.
Да, что они не имеют никакого смысла. Так вот, все это произошло в том числе потому, что россияне, сделав эскалацию в Сирии, они создали непосредственные проблемы Европе, в том числе Ангели Меркель, потому что Ангела Меркель, собственно говоря, проталкивала тему необходимости там, интеграции этих беженцев там, Германии и значит, политику мультикультурализма проводила. И вот это все рухнуло, потому что россияне активно включились в эту игру, активно раскачивали через аффилированные с ними политические силы, там, типа партия «Альтернатива», ситуацию в Германии. И, как следствие, сама позиция Меркель оказалась под ударами. Поэтому, конечно же, Меркель в этой ситуации становится более жесткой, потому что для нее это становится делом принципа. Вот. Поэтому вот этот контекст очень чрезвычайно важен для понимания того, что сейчас происходит с Минском, поскольку если там смотреть ситуацию на пару-тройку месяцев назад, то мы видели, что Европа занимала, прежде всего Европа занимала более такую как бы позицию невыгодную для нас. Нам говорили, так, вы должны там принять, вот уже в сентябре вы должны принять, в октябре вы там что-то должны принять, изменить, провести изменения в Конституцию для того, чтобы... В общем-то, мы пришли к какому-то консенсусу. Но сегодня это уже не звучит, звучит в меньшей степени, либо вообще звучит размыто. То есть все понимают, что Минска придерживаться нужно, но что из этого получится?
Но снова-таки, о чем мы говорим, пока не завершился этот избирательный цикл, после которого за занавесом могут появиться другие актеры. Ольга, вопрос к вам. Вы отвечаете, да, ну, если так грубо сказать, в Минске за подготовку выборов на неподконтрольных территориях, чтобы они были проведены согласно международным стандартам. Вы видите вообще какой-то предметный разговор об этих выборах, или ваше участие в Минских переговорах – это вот такая вот, ну, ваш акт доброй воли, да, вы понимаете полезность Минских переговоров для Украины, и вы там присутствуете. То есть обсуждаются ли вопросы выборы предметно?
И так, и не. Ну, тобто це як психологічні якісь етапи, тобто є етап загострення, є етап відходу з боку переговорників з усіх сторін, з боку модераторів переговорів ОБСЄ. Ну, наприклад, останні 4 зустрічі фактично предметної розмови не було. Я не відповідаю за підготовку виборів, це підготовка модальностей, на основі яких може бути розроблений закон, за яким буде проведено вибори. І для мене, насправді, головною мішенню і цільовою аудиторією є не переговорники з боку ОРЛО і Російської Федерації, а ОБСЄ. Тому що, мені здається, це великий тест для ОБСЄ, для БДІПЛА, тобто це організація, яка моніторить виборчий процес, на те, наскільки вони відповідають часу і принципам, які закладалися в основу цих організацій.
Я так розумію, не зовсім відповідають.
Тому що, якщо, наприклад, є поняття там реальна політика, real politic, так, або business as usual, тобто незважаючи на той стан справ, який є в частині безпеки, звичайно, хтось хоче дійсно скинути якнайшвидше це питання з порядку денного Європи і світу. Тому що, на відміну від інших конфліктних історій, на пострадянському просторі, чи це Молдова, чи це Грузія, і таке інше, до жодної країни не було стільки уваги і відповідальності, тобто тяги відповідальності, ваги цієї, як до України з боку європейської спільноти і світової. Ну, якщо ми все ж таки враховуємо позицію Сполучених Штатів в переговорному процесі хоча б один на один з Російською Федерацією.
І так, Ольга, ви от критикуєте ОБСЄ, да, за те, що вони?
Ні, я не критикую. Такою ОБСЄ, я намагаюся пояснити ОБСЄ інколи, що таке міжнародні стандарти, які закладалися в основу тих документів, на основі яких оцінюється, в тому числі Україна, є регулярні, звичайні вибори, або будь-який інший виборчий процес. БДІПЛА, як такого, в переговорному процесі немає, але є комунікатори з боку ОБСЄ, яким доводиться пояснювати, що таке звуження виборчих прав, що наша Конституція це забороняє, наприклад, щодо цензу осілості, тому що ОРЛО і Російська Федерація дуже хоче, щоб участь у виборах потенційно брали лише ті громадяни, які проживають на непідконтрольних Україні територіях протягом 5 останніх років. Це суперечить Конституції України, і це не відповідає міжнародним стандартам. Або якщо ми говоримо, наприклад, про роботу засобів масової інформації, чи є просто доступ журналістів на ті території фактично відновленням роботи медіа на них для отримання верифікованої або різної інформації для формування вільного волевиявлення під час виборчого процесу? Ні. І тому доводиться нагадувати позицію, якої нас, ну, мене і моїх колег, як представників неурядової організації протягом десятиліття вчили і переконували міжнародні партнери і міжнародні організації.
Тобто є така попытка нав'язати Україні некоторі розмиті либо двійні стандарти в питаннях виборів.
Є бажання вирішити цей конфлікт для того, щоб зняти його з порядку денного. Але цей конфлікт не може бути знятий з порядку денного через девальвацію цих цінностей і принципів, які є в основі об'єднаної Європи. Інколи українці є більшими європейцями, ніж самі європейці, тому що в зовнішній політиці є поняття інтересів держав. У внутрішній політиці є питання цінностей і прав людини. І це найбільша проблема, що інтереси держав інколи
Realpolitik,
більш важливі, ніж ті цінності, які об'єднали Європу в юридичне і політичне утворення. Я не говорю, що європейці відмовляються від цих речей, але десь відчувається, є бажання їх послабити, їхню роль. Чого ми намагаємося не дати зробити? І коли питають, як ви там ведете переговори з ОРЛО чи Російською Федерацією, з ними все зрозуміло. Вони наші опоненти, місцями вороги, учасники бойових дій, і все набагато складніше. Але головне – залишити нашим партнерам тих, хто по духу, по совісті повинні ними бути.
Юрій, ви хотіли щось сказати, прокоментувати?
Ну, просто Ольга так дипломатично говорила, там, да, отвечала. Понятно, почему у нього позиція така, статус, і, в общем-то, не може дозволяти собі різких заявлень, це правильно. Но я скажу не дипломатично. Действительно, Європа, вона в определенных аспектах готова пожертвовать інтересами України в условиях, когда Україна является наиболее слабым игроком, потому что для Європи важно как можно быстрее закрыть эту тему, потому что она несет для, как бы, массу рисков для самой Европы.
Ну и масса причин, да.
Да, поэтому, в общем-то, мы видим такие же схемы, которые были, там, ну, допустим, во время известного там, Мюнхенского сговора в 1938 году, когда Франция и Великобритания говорили президенту Чехословакии Бенешу, давайте, давайте, быстрее вы там уступайте, сейчас вы, а то Рих там будет проталкивать тему референдума судетских немцев, а потом, а сейчас вообще угрожает его оккупировать. Поэтому вот вы согласитесь на это, потому что дальше вам станет легче, и дальше проблема агрессии не снимется. Но, как показала история, проблема агрессии, наоборот, не только не снялась для Чехословакии,
усилилась. У нас остается очень мало времени.
Поскольку ее просто потом разделили через буквально полгода.
Вот нас слушают конкретные люди, в том числе на оккупированной части Донбасса. Мы вот все время говорим о том, что, скорее всего, конфликт будет заморожен в нынешнем виде. Вот говорим, называем даже даты, эти 2 года. Да, что делать людям? Есть ли у вас какие-то идеи? Может быть, Украина каким-то образом может помочь этим людям? Или выехать оттуда помочь? Или так далее? Или людям нужно смириться и ждать?
Виталий Кулик сегодня, мне кажется, дал очень точное определение, он тоже был у нас в Институте будущего, и он дал очень крутое определение вообще вот происходящего, мерцающий конфликт, то есть как бы конфликт вот становится таким, вот то затухает, то усилится. Что касается людей, никаких гарантий наше государство им дать не может, давайте смотреть правде в лицо. Государство является слабым, у него ограниченная ресурсная база, у него запаздывают решения, и поэтому единственное, на кого могут надеяться люди, это прежде всего они могут надеяться на себя. Поэтому, если кто-то оттуда хочет выезжать, он пусть выезжает. Украина его оттуда не вытащит, ну, как бы, в результате там какой-то государственной политики. Там,
Ольга, согласна, спасай себя сам людям, что...
Ну, я думаю, що ця проблема патерналізму в країні залишається. Це пострадянський наслідок, коли є готовність віддати свої права і право приймати рішення в обмін на ресурси. Сьогодні в країні дійсно немає ресурсів, щоб купити громадян. Але це не рятує сам себе. Я думаю, що основне, що потрібно зараз робити, і я не впевнена, що мова про заморозку на 2 роки саме йде, це намагатися все ж таки не підпадати під пропаганду, намагатися отримувати інформацію з різних джерел і критично мислити. Тому що тільки це дає шанс реінтеграції з часом і фізичної, і політичної, і економічної. В іншому випадку ми будемо в тій ситуації, коли ці території дійсно не об'єднаються, але ми не маємо права від них відмовитися. І в Мінському, Нормандському, на інших майданчиках боротись за цю територію, за наших громадян.
І ще один примір. Після того, як Рейх був розбит во Второй мировой войне, восточні землі покинуло 8,5 мільйонів німців. Вони всі йшли туди в ФРГ. Їм ніхто нічого не гарантував, їм ніхто нічого не давав, тому що сама ФРГ не мала ресурсів, і люди просто влачили жалке существування. І тим не менше, ці 8,5 мільйонів чоловік, вони йшли туди і вложили огромний вклад в те, щоб ФРГ стала процветающим государством.
В общем, будем следить за развитием темы. У нас в гостях были эксперт политической подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске Ольга Везовская, а также политолог, руководитель политических и международных программ Украинского института будущего Юрий Романенко. Не переключайтесь.
История, личность Алексея Онищенко. Чемпион мира по греко-римской борьбе Алексей Онищенко в детстве мечтал стать футболистом. Долгое время занимался акробатикой, но из-за крупной комплекции пришлось распрощаться с этим видом спорта. В футбол не пошел принципиально, туда шли заниматься все. Так в 8 классе пришел в греко-римскую борьбу, даже не зная, что это за вид спорта. Свои первые соревнования проиграл, и вновь принципиальность Онищенко сыграла свою роль. Решил заниматься с еще большей отдачей. Через год выиграл областные соревнования, потом чемпионат СССР, а далее ему не было равных в Японии на чемпионате мира. В конце 70-х Алексей Онищенко завершает свою спортивную карьеру и переходит на тренерскую работу. В 80-м году он делает свой первый набор в спортинтернате. Среди новичков будущий олимпийский чемпион Олег Куриченко. После того, как Олег Куриченко уехал в Германию, работы его тренеру Алексею Онищенко в Украине не нашлось. Алексей Онищенко вынужден был уехать за рубеж. Тренировал борцов в Китае, на Кипре и в Австрии. Вернулся в Луганск, где с 2000 года тренировал украинских борцов в Луганском областном высшем училище физической культуры и спорта. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Лидеры Германии, Франции, Украины и России договорились провести встречу глав государств и правительств в нормандском формате, чтобы оценить выполнение минских договоренностей. Встреча пройдет вечером 19 октября. Об этом сообщает пресс-секретарь правительства Германии Штефан Зайберт. Также в сообщении Елисейского дворца указано, что через год после Парижского саммита эта встреча с президентами Порошенко и Путиным позволит оценить выполнение Минска и обсудить следующие этапы этого процесса для урегулирования кризиса на востоке Украины. Последний раз четверо лидеров встречались для обсуждения ситуации в Украине в Париже в октябре 2015 года. Условия для разведения сил и средств в районе станицы Луганской не выполняются, заявляют в Министерстве обороны Украины. Как рассказал спикер по вопросам АТО Андрей Лысенко, накануне боевики применили минометы в станице Луганской и Крымской. Спикер Минобороны напомнил, что разведение сил и средств уже состоялось в Петровском и Золотом. Таким образом, станица Луганская – единственное место, где еще разведение не проведено. Лысенко также подчеркнул, что украинское правительство готово начать процесс разведения сил и средств в данном районе. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 19 октября, на Донбассе будет облачная погода без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Владимир Довченко со звукорежиссерским пультом. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах. Мариуполь, Счастье, 88 FM. Северодонецк, Лисичанск, Рубежная, 88.2 FM. Волноваха, 103 FM. Авдеевка, 95.7 FM. Славянск, Краматорск, 94 FM. Маринка, Красногоровка, 95.3 FM. Также слушайте нашу программу в записи на Громадском радио по будням с 7 до 8 часов вечера и на радио «Пульс» с 6 утра 10 минут до 7 утра. Также во внесудийное время мы включаем автоответчик. Звоните нам и рассказывайте свои истории, предлагайте темы. Номер 0800 300 403. Это бесплатно. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.